Глава 22. Конкуренты. Провидцу казалось, что он понял причины внезапного приступа. Возможно, это переход на иной, более высший уровень. Он стал частью системы мироздания, пророком, предчувствующим глобальные катастрофы, наподобие метеозависимого человека, остро реагирующего на перепады атмосферного давления. Однако телепат ругал себя за такие мысли. Время ли думать о новом уровне, когда погибли десятки тысяч? Соорудив маску глубокой печали, крепко опираясь на трость, он вошел в кабинет и, предупреждая излишние формальности и главный вопрос, учтивым тоном произнес: «Он жив!» «У меня к вам иной вопрос». Созерцатель потянул носом воздух.
«К вашим услугам?»
Напрягся гость. «Катастрофа связана со странником, он ведь в эпицентре». Провидец, как ни странно, не подумал об этом. Телепат закрыл глаза, но чувствовал на себе пристальные взгляды. Несмотря на колоссальный опыт публичных выступлений, чрезмерное внимание мешало сосредоточиться.
«Это сложный вопрос», — решил он не спешить с ответом. «Вы верите в предназначение, судьбу и отвергаете случайность. Однако в мире бывают удивительные совпадения, не имеющие никакого определяющего значения».
«Вы же так не думаете». Созерцатель смотрел на лоб провидца щелочками глаз.
«Бывает все, что угодно», — ощетинился тот. «Однако странник ни при чем».
«Я не спорю, но почему он оказался на островах именно в это время? И в городе он был в смутные, страшные времена», — не унимался созерцатель.
«Странник жил тихо и мирно и даже не проповедовал на островах».
Провидец чувствовал страх и подозрительность этих людей, а значит, виновный будет найден.
«Разве кара постигла жителей не за тяжкие грехи?» «Никто не обвиняет его. На островах не больше греха, чем в других, пусть даже благополучных странах. Кто-то нарушает первую заповедь, а кто-то вторую», — вмешался председатель. «Однако уважаемый созерцатель задал правильный вопрос». «Хорошо», — глухо сказал провидец. «Допустим, он как-то связан с катастрофой, но... каким образом, я не знаю».
Председатель достал батистовый платочек, извинился перед присутствующими за немощи и шумно высморкался. Книжник с трудом сдержал улыбку.
«Нам стало известно, что солдат, которого вы считали погибшим, сопровождает странника. Вас это не смущает?» — спросил старец. «Его убийство транслировали в прямом эфире», — ответил провидец. «Однако я не уверен, что речь идет о солдате. Пока не увижу его сам, вопрос остается открытым». «Кому надо выдавать себя за солдата? Кто может быть так осведомлен, кроме очевидца событий?» — удивился председатель.
«Что непосильно человеку, возможно, Богу», — раскачиваясь, произнес созерцатель. Казалось, он вошел в транс. Провидец задумался, вздрогнул.
«Можно ли проверить, была ли активность НЛО на месте катастрофы?» — спросил книжник.
«Там всегда высокая активность», — очнулся созерцатель. «На одном из островов находится горная дорога. Согласно легенде, ее построили боги, а на вершине горы ровная плоскость. Аборигены все без исключения верующие люди, потому что знают, что такие сооружения не под силу человеку. Не было у них и технических возможностей прорубить дорогу в горах, да еще и построить площадку, отлично подходящую для взлета и посадки».
«Как называется остров?»
— встрепенулся провидец. «Каменный утес». Услышав название, он побледнел, что не укрылось от внимательных глаз созерцателя, и шумно поднялся с кресла.
«Уважаемый председатель, к сожалению, я не могу вам помочь. Позвольте покинуть вашу гостеприимную резиденцию». «Я прошу погостить у нас. За спутницу не волнуйтесь. Она под нашей опекой. Уверяю, ваши неудобства продлятся совсем недолго». «Медиум стала заложницей», — понял провидец. «Они не упустят случая выведать как можно больше информации, а опыта общения с ведьмами у них хоть отбавляй. Привел ее в ловушку старый дурак. Они терпимы только когда им выгодно, но если прижмет, выпустят когти».
Двое мужчин долго вели женщину по длинным, плохо освещенным, петляющим коридорам. От скуки ради она рассматривала таблички на дверях. Проводник большим старинным ключом открыл замок одной из дверей, не говоря ни слова, пропустил вперед женщину и закрыл ее на ключ. Она обернулась и пнула ногой. Крепкий дуб даже не дрогнул. Медиум улеглась на широкую кровать. «Ничего, я вам покажу охоту на ведьм». Осмотрелась. Графин, стакан, массивная настольная лампа. «Без боя не сдамся». Спустя некоторое время постучали. Женщина схватила тяжелый граненый стакан. Вошел очень пожилой человек, кротко прикатив тележку со всякой снедью. Она сразу узнала его и чуть не выронила свое метательное оружие.
«Вы хотели ударить старика?» «Мне и так немного осталось», — скрипучим голосом произнес председатель. «Дверь закрыли, чтобы вы не заблудились. У нас нет прав задерживать вас, но хочу поговорить с вами, прежде чем вы покинете нашу обитель. Можно я присяду?»
Медиум благосклонно кивнула. Старец продолжил.
«Мы стоим на пороге больших перемен. Когда-то наши отцы враждовали с такими людьми, как вы, а сейчас вынуждены сотрудничать».
«Нас преследовали, потому что мы вам конкуренты. Люди со своими бедами приходили к нам за помощью», — сказала медиум, бесцеремонно намазывая белый хлеб черной икрой и наливая горячий ароматный крепкий кофе.
«Мы трудимся на другой ниве», — усмехнулся председатель. «Эзотерика уступает нашему богословию. Мы даем надежду и успокоение, а вы подвергаете людей опасностям и смятению. Мы знаем о вас больше, чем вы о себе, так как столетиями исследовали вас».
«И сделали вывод, ведьму сжечь или забросать камнями?»
«Нас грубо оболгали. Мы в исключительных случаях сжигали людей. Исследуйте архивные папки с допросами, приговорами. Но разве их читали журналисты-историки, выполнявшие заказ наших оппонентов? Вам удобнее клеймить нас, чтобы нашими злодеяниями оправдать свои мерзости. А вот государство использовало нашу борьбу со злом в своих, чисто корыстных целях. Захват имущества и искоренение инакомыслящих. Кстати, вы не задумывались, отчего святые книги, вне зависимости от времени и культурных традиций, дают однозначную, резко отрицательную оценку ворожбе и магии?»
«Гадания были неотъемлемой частью древних культов, с которыми религия боролась. Но первая причина все-таки соперничество. Все ищут помощи. Богатые и бедные, а ворожи исцеляли лучше священников. У вас, кроме молитвы и святой воды, ничего в арсенале не было. А у нас, по крайней мере, минералы, травки, корешки, целебные, кстати, предтечи современных таблеток», — съязвила медиум.
«Насчет травок это правда. Вы посадили на наркотики отвары и грибов галлюциногенов поселения и даже города. Жизнь была тяжела, вы продавали иллюзию по сходной цене. А мы, считайте, отдел по борьбе с наркотиками. Спасали несчастных», — сверкнул глазами старец.
«Я не поверю, что причины вашей борьбы кроются в высоких идеалах заботы о людях. Вы воевали и победили, получили власть и крепко вцепились в нее, устраняя любого, кто покусится на ваши завоевания». Председатель немного помолчал, чтобы показать значимость момента.
«Издревле существует орден, который занимается нейтрализацией черных магов. Зародился он в дни давние, с расцветом цивилизации. Жрецы знали, что людьми и даже законами природы можно управлять посредством магии. Если существует оружие, всегда найдутся те, кто готов его применить. Идет война, и, как на любой войне, без жертв, в том числе и мирных, не обходится. Мы плывем на одном корабле, и оставлять его на волю стихии нельзя. Если в одном отсеке пробоина, вода заполнит все судно». Исследователи проводили длительные, многолетние допросы подозреваемых и свидетелей с одной единственной целью — докопаться до правды. Мы боялись ошибиться и взять грех на душу. Даже не успевший принести вред маг отпускался с взысканием или покаянием на все четыре стороны. Конечно, были допущены ошибки, но по причине спешки, неопытности молодых следователей мы пришли к власти, чтобы не дать вам захватить ее. Вы упорно влезали в политическую деятельность, помогали властителям уничтожать конкурентов.
Какими методами, по вашему мнению, священники нейтрализовали порчи и проклятия? Медиум не дала договорить старцу. Например, колдовские чары они снимали при помощи очистительной воды. Твои чары, твое колдовство, твои козни, водой моего тела и омовениями моих рук да будут убраны прочь. Они знали, что следует уничтожить предмет, на котором порча. Если такого предмета не было, его находили. Брали все, что было под рукой. Например, луковицу измельчали и сжигали. Это стандартный магический ритуал.
«Это не ритуал, а всего лишь манипуляция, чтобы придать веру несчастному», — запротестовал старец. «Подобные приемы практикуют современные психологи. Вы их также обвините в колдовстве?» «Расскажу вам о страшном преступлении, о превращении человека в зомби. Маги захватывали дух человека, после чего несчастные создания, лишенные жизненно важной энергии, медленно чахли и умирали. На островах колдуны ловят души в силки, которые развешивают вблизи жилищ своих жертв. Сети плетутся из крепких нитей, с отверстиями разной величины и приспособлены к улавливанию душ всех размеров. Крупных или мелких, толстых или тощих. Колдунам совершенно безразлично, чья душа попадает в тенета. Ее охотно возвращают за некоторую мзду. Маги держат души на своем складе и снабжают ими обеспеченных больных, испытывающих нужду в энергии. Я не верю, что они могут улавливать души, но лишать людей энергии им под силу. Для охотников душа не свята. Мы же мучили тело для того, чтобы душа была спасена в судный день. Наша задача — освобождать несчастных, уловленных в сети противника».
«Никогда этим не занималась!» — вскрикнула медиум. «Я всего лишь общалась по просьбе родных с душами близких родственников и друзей, но вот уже 3 года благодаря одному человеку умершие ко мне не приходят».
«Благодаря страннику?»
«Да. Кстати, не хотите ли вы включить его в коллекцию диковинок? Он, по вашему мнению, маг?»
«Мы не считаем его слугой противника», — учтиво ответил председатель.
«Вы думаете, современные экстрасенсы служат противнику? Многие даже не верят в его существование», — с жаром произнесла медиум.
«Согласно древним свиткам, ворожба получена от падших ангелов. Способности передавались потомству посредством соития между падшими и земными женщинами. Им нужна дверь в наш мир, из которого они черпают энергию, а дверцу услужливо открывают их пособники, маги».
«Что это за небесные существа, которые хотят земных женщин? Падшие, или точнее стремительно спустившиеся, разве помогали больным из-за ненависти к людям или выгоды? Целебные корешки нельзя употреблять. А кто научил наших предков готовить пищу на огне, выращивать зерно? Кто дал нам искусство? Кто превратил мычащих дикарей в высокоразвитых существ? Разве не те 200 ангелов, высадившихся на горе заклятия?» Медиум с трудом сдерживала свой гнев.
«Падшим нужны были не только рабы, тягловые животные, но и соратники, работающие не за страх, а за совесть. Их избранники — предатели рода человеческого и нарушители божественных истин.
А кто передал людям божественные истины?»
«Служители Творца, небесные ангелы. И мы, уподобляясь им, служим Богу. Не всегда достойно. Но мы стараемся».
«Значит, дела наши плохи», — вздохнула женщина.
«Вы гости»,
— старец положил руку на сердце.
«Мы не причиним вам зла. Мне бы хотелось кое-что узнать о страннике. Каким образом, например, он повлиял на ваши способности?»
Он приложил руку к моей голове. Я почувствовала дыхание смерти, было очень страшно. Потом пришло опустошение.
«Он изгнал из вас демона?»
«Я неодержима, это другое!»
«Тогда что?»
Я стала бояться мира мертвых.
«Я могу задать откровенный и неприличный вопрос», — замялся председатель.
Женщина усмехнулась, отвернулась к стене. С провидцем спала пару раз очень давно, а с ним еще не успела. Впрочем, это дело времени.
Простите.
Старец смутился от столь откровенного ответа.
У меня к вам последний вопрос. Он для нас очень важен. Прошу вас ответить честно или вовсе не отвечать. Скажите, каким образом странник вышел из тоннеля смерти?
Женщина облегченно вздохнула. Старый интриган не выспрашивает о ветре. Там был провидец, спросите у него. Председатель недоуменно уставился на нее, долго вглядывал в свое красивое лицо, изучал. Наконец просиял и растянул губы в подобие улыбки.
«Благодарю вас за столь искреннюю беседу. Вам не о чем беспокоиться. Мы компенсируем все неудобства. Отдыхайте».
Старец медленно поднялся с кресла и вышел из комнаты, оставив ключ на столике. Он с тревогой надеялся на чудо. Вдруг действительно ангел Господень помог страннику. Однако теперь он точно знал. Не служитель Божий открыл дверь, а всего лишь талантливый гипнотизер.